Антон Павлович Чехов. Черный монах. Передача вторая. Узнав от Коврина, что не только роман наладился, но что даже будет свадьба, Егор Семенович долго ходил из угла в угол, стараясь скрыть волнение. Руки у него тряслись, шея надулась и побагровела. Он велел заложить беговые дрожки и уехал куда-то. Таня, видевшая, как он хлестнул по лошади и как глубоко, почти на уши надвинул фуражку, поняла его настроение, заперлась у себя и проплакала весь день. В оранжереях уже поспели персики и сливы. Упаковка и отправка в Москву этого нежного и прихотливого груза требовала много внимания, труда и хлопот. Благодаря тому, что лето было очень жаркое и сухое, понадобилось поливать каждое дерево, на что ушло много времени и рабочей силы. И появилась во множестве гусеница, которую работники и даже Семен Егорыч и Таня, к великому омерзению Коврина, давили прямо пальцами. При всем том нужно уже было принимать заказы к осени на фрукты и деревья и вести большую переписку. И в самое горячее время, когда, казалось, ни у кого не было свободной минуты, наступили полевые работы, которые отняли у сада больше половины рабочих. Егор Семенович, сильно загоревший, замученный, злой, скакал то в сад, то в поле и кричал, что его разрывают на части и что он пустит себе пулю в лоб. А тут еще возня с приданым, которому Песоцкие придавали немалое значение. От звяканья ножниц, стука швейных машин, угара утюговой, от капризов модистки, нервной обидчивой дамы, у всех в доме кружились головы. И как нарочно каждый день приезжали гости, которых надо было забавлять, кормить и даже оставлять ночевать. Но вся эта когорта прошла незаметно, как в тумане. Таня чувствовала себя так, как будто любовь и счастье захватили ее врасплох, хотя с 14 лет была уверена почему-то, что Коврин женится именно на ней. Она изумлялась, недоумевала, не верила себе. То вдруг нахлынет такая радость, что хочется улететь под облака и там молиться Богу, а то вдруг вспомнится, что в августе придется расставаться с родным гнездом и оставлять отца, или Бог весть откуда придет мысль, что она ничтожна, мелка и недостойна такого великого человека, как Коврин, и она уходит к себе, запирается на ключ и горько плачет в продолжение нескольких часов. Когда бывают гости, вдруг ей покажется, что Коврин необыкновенно красив, и что в него влюблены все женщины и завидуют ей, и душа ее наполняется восторгом и гордостью, как будто она победила весь свет. Но стоит ему приветливо улыбнуться какой-нибудь барышне, как она уже дрожит от ревности, уходит к себе, и опять слезы. Эти новые ощущения завладели ею совершенно. Она помогала отцу машинально и не замечала ни персиков, ни гусениц, ни рабочих, ни того, как быстро бежало время. С Егором Семеновичем происходило почти то же самое. Он работал с утра до ночи, все спешил куда-то, выходил из себя, раздражался, но все это в каком-то волшебном полусне. В нем уже сидело как будто бы два человека. Один был настоящий Егор Семенович, который, слушая садовника Ивана Карловича, докладывавшего ему о беспорядках, возмущался и в отчаянии хватал себя за голову. И другой, не настоящий, точно полупьяный, который вдруг на полуслове прерывал деловой разговор, трогал садовника за плечо и начинал бормотать: «Что ни говори, а кровь много значит». Его мать была удивительная, благороднейшая, умнейшая женщина. Было наслаждением смотреть на ее доброе, ясное, чистое лицо, как у ангела. Она прекрасно рисовала, писала стихи, говорила на 5 иностранных языках, пела. бедняжка, царство ей небесное, скончалась от чахотки. Ненастоящий Егор Семенович вздыхал и, помолчав, продолжал. Когда он был мальчиком и рос у меня, то у него было такое же ангельское лицо, ясное и доброе. У него и взгляд, и движение, и разговор нежны и изящны, как у матери. А ум, он всегда поражал нас своим умом. Да и то сказать, недаром он магистр, недаром. А погоди, Иван Карлыч, какого он будет лет через 10, рукой не достанешь. Но тут настоящий Егор Семенович, спохватившись, сделал страшное лицо, хватал себя за голову и кричал: «Черти! Пересквернили, перепоганили, перемерзили! Пропал сад! Погиб сад!» А Коврин работал с прежним усердием и не замечал сутолоки. Любовь только подлила масло в огонь. После каждого свидания с Таней он счастливый, восторженный, шел к себе и с той же страстностью, с какой он только что целовал Таню и объяснялся ей в любви, брался за книгу или за свою рукопись. То, что говорил черный монах об избранниках Божиих, вечной правде, о блестящей будущности человечества и прочее, придавало его работе особенное, необыкновенное значение и наполняло его душу гордостью, сознанием собственной высоты. Раз или два в неделю в парке или в доме он встречался с черным монахом и подолгу беседовал с ним. Но это не пугало, а напротив, восхищало его, так как он уже был крепко убежден, что подобные видения посещают только избранных, выдающихся людей, посвятивших себя служению идее. Однажды монах явился во время обеда и сел в столовой у окна. Коврин обрадовался и очень ловко завел разговор с Егором Семеновичем и с Таней о том, что могло быть интересно для монаха. Черный гость слушал и приветливо кивал головой, а Егор Семенович и Таня тоже слушали и весело улыбались, не подозревая, что Коврин говорит не с ними, а со своей галлюцинацией. Незаметно подошел Успенский пост, а за ним скоро и день свадьбы, которую по настойчивому желанию Егора Семеновича отпраздновали с треском, то есть бестолковой гульбой, продолжавшуюся двое суток. Съели и выпили тысячи на три, но от плохой наемной музыки, крикливых тостов и лакейской беготни, от шума и тесноты не поняли вкуса ни дорогих винах, ни в удивительных закусках, выписанных из Москвы. Как-то в одну из длинных зимних ночей Коврин лежал в постели и читал французский роман. Бедняжка Таня, у которой по вечерам болела голова от непривычки жить в городе, давно уже спала и изредка в бреду произносила какие-то бессвязные фразы. Пробило 3 часа. Коврин потушил свечу и лег. Долго лежал он с закрытыми глазами, но уснуть не мог от того, как казалось ему, что в спальне было очень жарко и бредила Таня. В 4:30 он опять зажег свечу и в это время увидел черного монаха, который сидел в кресле около постели. «Здравствуй», — сказал монах и, помолчав немного, спросил: «О чем ты теперь думаешь?» «О славе», — ответил Коврин. Во французском романе, который я сейчас читал, изображен человек, молодой ученый, который делает глупости и чахнет от тоски по славе. Мне эта тоска непонятна. Потому что ты умен. Ты к славе относишься безразлично, как к игрушке, которая тебя не занимает. Да, это правда. Известность не улыбается тебе. Что лестного или забавного, или поучительного в том, что твое имя вырежут на могильном памятнике, и потом время сотрет эту надпись вместе с позолотой? Да, и, к счастью, вас слишком много, чтобы слабая человеческая память могла удержать ваши имена. Понятно, согласился Коврин. Да и зачем их помнить? Но давай поговорим о чем-нибудь другом. Например, о счастье. Что такое счастье? Когда часы били 5, он сидел на кровати, свесив ноги на ковер, и говорил, обращаясь к монаху: «В древности один счастливый человек в конце концов испугался своего счастья, так оно было велико, и чтобы умилостивить богов, принес им в жертву свой любимый перстень. Знаешь, и меня, как Поликрата, начинает немножко беспокоить мое счастье. Мне кажется странным, что от утра до ночи я испытываю одну только радость. Она наполняет меня всего и заглушает все остальные чувства. Я не знаю, что такое грусть, печаль или скука. Вот я не сплю, у меня бессонница, но мне не скучно. Серьезно говорю, я начинаю недоумевать». «Но почему?» – изумился монах. «Разве радость – сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека? Чем выше человек по умственному и нравственному развитию, чем он свободнее, тем большее удовольствие доставляет ему жизнь. Сократ, Диоген и Марк Аврелий испытывали радость, а не печаль. И апостол говорит: постоянно радуйтесь. Радуйся же и будь счастлив». «А вдруг прогневаются боги?» – пошутил Коврин и засмеялся. «Если они отнимут у меня комфорт и заставят меня зябнуть и голодать, то это едва ли придется мне по вкусу». Таня между тем проснулась и с изумлением и ужасом смотрела на мужа. Он говорил, обращаясь к креслу, жестикулировал и смеялся. Глаза его блестели, и в смехе было что-то странное. «Андрюша, с кем ты говоришь?» – спросила она, хватая его за руку, которую он протянул к монаху. «Андрюша, с кем?» «А? С кем?» – смутился Коврин. «Вот с ним, вот он сидит», – сказал он, указывая на черного монаха. «Никого здесь нет». «Никого». «Андрюша, ты болен?» Таня обняла мужа и прижалась к нему, как бы защищая его от видений, и закрыла ему глаза рукой. «Ты болен?» – зарыдала она, дрожа всем телом. «Прости меня, милый, дорогой, но я давно уже заметила, что душа у тебя расстроена чем-то. Ты психически болен, Андрюша!» Дрожь ее сообщилась и ему. Он взглянул еще раз на кресло, которое было уже пусто, почувствовал вдруг слабость в руках и ногах, испугался и стал одеваться. «Это ничего, Таня, ничего», – бормотал он, дрожа. «В самом деле я немножко нездоров, пора уже сознаться в этом». «Я уже давно замечала, и папа заметил», – говорила она, стараясь сдержать рыдание. «Ты сам с собой говоришь, как-то странно улыбаешься, не спишь. О, Боже мой, спаси нас!» – проговорила она в ужасе. «Но ты не бойся, Андрюша, не бойся, Бога ради, не бойся!» Она тоже стала одеваться. Только теперь, глядя на нее, Коврин понял всю опасность своего положения. Понял, что значит черный монах и беседы с ним. Для него теперь было ясно, что он сумасшедший. Оба, сами не зная зачем, оделись и пошли в залу. Она впереди, он за ней. Тут уж, разбуженный рыданиями, в халате и со свечой в руках, стоял Егор Семенович, который гостил у них. «Ты не бойся, Андрюша», — говорила Таня, дрожа как в лихорадке. «Не бойся, папа, все это пройдет, все пройдет». Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном: «Поздравьте, я, кажется, сошел с ума», но пошевелил только губами и горько улыбнулся. В 9 часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться. Коврин от волнения не мог говорить. Он хотел сказать тестю шутливым тоном: «Поздравьте, я, кажется, сошел с ума», но пошевелил только губами и горько улыбнулся. В 9 часов утра на него надели пальто и шубу, окутали его шалью и повезли в карете к доктору. Он стал лечиться. Опять наступило лето, и доктор приказал ехать в деревню. Коврин уже выздоровел, перестал видеть черного монаха, и ему оставалось только подкрепить свои физические силы. Живя у тестя в деревне, он пил много молока, работал только 2 часа в сутки, не пил вина и не курил. Под Ильин день вечером он вышел в сад. Не замечая роскошных цветов, он погулял по саду, посидел на скамье, потом прошелся по парку. Дойдя до реки, он спустился вниз и тут постоял в раздумье, глядя на воду. Угрюмые сосны с мохнатыми корнями, которые в прошлом году видели его здесь таким молодым, радостным и бодрым, теперь не шептались, а стояли неподвижные и немые, точно не узнавали его. И в самом деле голова у него острижена, длинных красивых волос уже нет, походка вялая, лицо сравнительно с прошлым летом пополнело и побледнело. По лавам он перешел на тот берег. Солнце уже зашло, и на горизонте пылало широкое красное зарево, предвещавшее на завтра ветреную погоду. Было тихо. Всматриваясь по тому направлению, где в прошлом году показался впервые черный монах, Коврин постоял 20 минут, пока не начала тускнуть вечерняя заря. Когда он, вялый, неудовлетворенный, вернулся домой, Егор Семенович и Таня сидели на ступенях террасы и пили чай. Они о чем-то говорили, но, увидев Коврина, вдруг замолчали, и он заключил по их лицам, что разговор у них шел о нем. «Тебе, кажется, пора уже молоко пить», — сказала Таня мужу. «Нет, не пора», — ответил он, садясь на самую нижнюю ступень. «Пей сама, я не хочу». Таня тревожно переглянулась с отцом и сказала виноватым голосом: «Ты сам замечаешь, что молоко тебе полезно». «Да, очень полезно», — усмехнулся Коврин. «Поздравляю вас. После пятницы во мне прибавился еще 1 фунт весу». Он крепко сжал руками голову и проговорил с тоской: «Зачем, зачем вы меня лечили? Бромистые препараты, праздность, теплые ванны, надзор, малодушный страх за каждый глоток, за каждый шаг. Все это, в конце концов, доведет меня до идиотизма. Я сходил с ума, у меня была мания величия, но зато я был весел, бодр и даже счастлив. Я был интересен и оригинален. Теперь я стал рассудительнее и солиднее, но зато я такой, как все. Я... посредственность. Мне скучно жить. О, как вы жестоко поступили со мной! Я видел галлюцинации, но кому это мешало? Я спрашиваю, кому это мешало?» «Бог знает, что ты говоришь», — вздохнул Егор Семенович. «Даже слушать скучно. А вы не слушайте». Присутствие людей, особенно Егора Семеновича, теперь уже раздражало Коврина. Он отвечал ему сухо, холодно и даже грубо, и иначе не смотрел на него, как насмешливо и с ненавистью. А Егор Семенович смущался и виновато покашливал, хотя вины за собой никакой не чувствовал. Не понимая, отчего так резко изменились их милые и благодушные отношения, Таня жалась к отцу и с тревогой заглядывала ему в глаза. Она хотела понять и не могла, и для нее ясно было только, что отношения с каждым днем становятся все хуже и хуже, что отец в последнее время сильно постарел, а муж стал раздражителен, капризен, придирчив и неинтересен. Она уже не могла смеяться и петь, за обедом ничего не ела, не спала по целым ночам, ожидая чего-то ужасного. И так измучилась, что однажды пролежала в обмороке от обеда до вечера. Во время всенощной ей показалось, что отец плакал, и теперь, когда они втроем сидели на террасе, она делала над собой усилия, чтобы не думать об этом. Как счастливы Будда и Магомед, или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения, сказал Коврин. Если бы Магомед принимал от нервов бромистый калий, работал только 2 часа в сутки и пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Доктора и добрые родственники в конце концов сделают то, что человечество отупеет, посредственность будет считаться гением, и цивилизация погибнет. «Если бы вы знали, — сказал Коврин с досадой, — как я вам благодарен!» Он почувствовал сильное раздражение, и, чтобы не сказать лишнего, быстро встал и пошел в дом. Было тихо, и в открытые окна несся из сада аромат табака и ялаппы. В громадном темном зале на полу и на рояле зелеными пятнами лежал лунный свет. Коврину припомнились восторги прошлого лета, когда также пахло елапой, и в окнах светилась луна. Чтобы вернуть прошлогоднее настроение, он быстро пошел к себе в кабинет, закурил крепкую сигару и приказал лакею принести вина. От сигары и 2 глотков вина у него закружилась голова и началось сердцебиение, так что понадобилось принимать бромистый калий. Перед тем, как ложиться спать, Таня говорила ему: «Отец обожает тебя, ты на него сердишься за что-то, и это убивает его, посмотри, он стареет не по дням и по часам, умоляю тебя, Андрюша, Бога ради своего покойного отца, ради моего покоя, будь с ним ласков». «Не могу и не хочу». «Но почему?» – спросила Таня, начиная дрожать всем телом. «Объясни мне, почему?» «Потому что он мне не симпатичен, вот и все», – небрежно сказал Коврин и пожал плечами. «Ну, не будем говорить о нем. Он твой отец». «Не могу, не могу понять», – проговорила Таня, сжимая себе виски и глядя в одну точку. «Что-то непостижимое, ужасное происходит у нас в доме. Ты изменился, стал на себя не похож. Ты умный, необыкновенный человек. Раздражаешься из-за пустяков, вмешиваешься в дрязги. Такие мелочи волнуют тебя, что иной раз просто удивляешься и не веришь, ты ли это». «Ну-ну, не сердись, не сердись», – продолжала она, пугаясь своих слов и целуя ему руки. «Ты умный, добрый, благородный. Ты будешь справедлив к отцу. Он такой добрый». «Он не добрый, а добродушный. Водевильные дядюшки вроде твоего отца с сытыми добродушными физиономиями, необыкновенно хлебосольные, чудаковатые, когда-то умиляли меня и смешили и в повестях, и в водевилях, и в жизни. Теперь же они мне противны. Это эгоисты до мозга костей. Противнее всего мне их сытость и этот желудочный, чисто бычий или кабаний оптимизм». Таня села на постель и положила голову на подушку. «Это пытка», – проговорила она, и по ее голосу видно было, что она уже крайне утомлена и что ей тяжело говорить. «С самой зимы ни одной покойной минуты, ведь это ужасно! Боже мой, я страдаю!» «Да, конечно, я Ирод, а ты и твой папенька египетские младенцы, конечно!» Его лицо показалось Тане некрасивым и неприятным. Ненависть и насмешливое выражение не шли к нему. Да и раньше она замечала, что на его лице уже чего-то недостает, как будто с тех пор, как он остригся, изменилось и лицо. Ей захотелось сказать ему что-нибудь обидное, но тотчас же она поймала себя на неприязненном чувстве, испугалась и пошла из спальни. Коврин получил самостоятельную кафедру. Вступительная лекция была назначена на 2 декабря, и об этом было вывешено объявление в университетском коридоре. Но в назначенный день он известил инспектора студентов телеграммой, что читать лекции не будет по болезни. У него шла горлом кровь. Он плевал кровью, но случалось раза два в месяц, что она текла обильно, и тогда он чрезвычайно слабел и впадал в сонливое состояние. Эта болезнь не особенно пугала его, так как ему было известно, что его покойная мать жила точно с такой же болезнью 10 лет, даже больше. И доктора уверяли, что это не опасно, и советовали только не волноваться, вести правильную жизнь и поменьше говорить. В январе лекция опять не состоялась по той же причине, а в феврале было уже поздно начинать курс. Пришлось отложить до будущего года. Жил он уже не с Таней, а с другой женщиной, которая была на 2 года старше его и ухаживала за ним, как за ребенком. Настроение у него было мирное, покорное. Он охотно подчинялся, и когда Варвара Николаевна, так звали его подругу, собралась везти его в Крым, то он согласился, хотя предчувствовал, что из этой поездки не выйдет ничего хорошего. Они приехали в Севастополь вечером и остановились в гостинице, чтобы отдохнуть и завтра ехать в Ялту. Обоих утомила дорога. Варвара Николаевна напилась чаю, легла спать и скоро уснула. Но Коврин не ложился. Еще дома, за час до отъезда на вокзал, он получил от Тани письмо и не решился его распечатать, и теперь оно лежало у него в боковом кармане, и мысль о нем неприятно волновала его. Искренно, в глубине души, свою женитьбу на Тане он считал теперь ошибкой, был доволен, что окончательно разошелся с ней, и воспоминания об этой женщине, которая в конце концов обратилась в ходячие живые мощи, воспоминания о ней возбуждало в нем одну только жалость и досаду на себя. Почерк на конверте напомнил ему, как он 2 года назад был несправедливо жесток, как вымещал ни на чем не повинных людях свою душевную пустоту, скуку, одиночество и недовольство жизнью. Кстати же, он вспомнил, как однажды он рвал на мелкие клочки свою диссертацию и все статьи, написанные за время болезни, и как бросал в окно, и клочки, летая по ветру, цеплялись за деревья и цветы. В каждой строчке видел он странные, ни на чем не основанные претензии, легкомысленный задор, дерзость, манию величия. И это производило на него такое впечатление, как будто он читал описание своих пороков. Но когда последняя тетрадка была разорвана и полетела в окно, ему почему-то вдруг стало досадно и горько. Он пошел к жене и наговорил ей много неприятного. Боже мой, как он изводил ее! Однажды, желая причинить ей боль, он сказал ей, что ее отец играл в их романе непривлекательную роль, так как он просил его жениться на ней. Егор Семенович нечаянно подслушал это, вбежал в комнату и с отчаяния не мог выговорить ни одного слова, и только топтался на одном месте и как-то странно мычал, точно у него отнялся язык. А Таня, глядя на отца, вскрикнула раздирающим голосом и упала в обморок. Это было безобразно. Все это приходило на память при взгляде на знакомый почерк. Коврин вышел на балкон. Была тихая, теплая погода и пахло морем. Чудесная бухта отражала в себе луну и огни и имела цвет, которому трудно подобрать название. Это было нежное и мягкое сочетание синего с зеленым. Местами вода походила цветом на синий купорос, а местами, казалось, лунный свет сгустился и вместо воды наполнял бухту. А в общем, какое согласие цветов, какое мирное, покойное и высокое настроение! В нижнем этаже под балконом окна, вероятно, были открыты, потому что отчетливо слышались женские голоса и смех. По-видимому, там была вечеринка. Коврин сделал над собой усилие, распечатал письмо и, войдя к себе в номер, прочел. «Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие, то есть происходит то самое, чего так боялся бедный отец. Этим я обязана тоже тебе. Я ненавижу тебя всею моею душою и желаю, чтобы ты скорее погиб. О, как я страдаю! Мою душу жжет невыносимая боль. Будь ты проклят! Я приняла тебя за необыкновенного человека, за гения. Я полюбила тебя, но ты оказался сумасшедшим». Коврин не мог дальше читать, изорвал письмо и бросил. Им овладело беспокойство, похожее на страх. За ширмами спала Варвара Николаевна, и слышно было, как она дышала. Из нижнего этажа доносились женские голоса и смех, но у него было такое чувство, как будто во всей гостинице, кроме него, не было ни одной живой души. От того, что несчастная, убитая горем Таня в своем письме проклинала его и желала ему погибели, ему было жутко, и он мельком взглядывал на дверь, как бы боясь, чтобы не вошла в номер и не распорядилась им опять та неведомая сила, которая в какие-нибудь 2 года произвела столько разрушений в его жизни и в жизни близких. Он уже по опыту знал, что когда разгуляются нервы, то лучшее средство от них – это работа. Надо сесть за стол и заставить себя во что бы то ни стало сосредоточиться на одной какой-нибудь мысли. Он достал из своего красного портфеля тетрадку, на которой был набросан конспект небольшой компилятивной работы, придуманной им на случай, если в Крыму покажется скучно без дела. Он сел за стол и занялся этим конспектом, и ему казалось, что к нему возвращается его мирное, покорное, безразличное настроение. Тетрадка с конспектом навела даже на размышления о суете мирской. Он думал о том, как много берет жизнь за те ничтожные или весьма обыкновенные блага, какие она может дать человеку. Например, чтобы получить под 40 лет кафедру, быть обыкновенным профессором, излагать вялым, скучным, тяжелым языком обыкновенные, притом чужие мысли, одним словом, для того, чтобы достигнуть положения посредственного ученого, ему, Коврину, нужно было учиться 15 лет, работать дни и ночи, перенести тяжелую психическую болезнь, пережить неудачный брак и проделать много всяких глупостей и несправедливостей, о которых приятно было бы не помнить. Коврин теперь ясно сознавал, что он – посредственность, и охотно мирился с этим, так как, по его мнению, каждый человек должен быть доволен тем, что он есть». Конспект совсем было успокоил его, но разорванное письмо белело на полу и мешало ему сосредоточиться. Он встал из-за стола, подобрал клочки письма и бросил в окно, но подул с моря легкий ветер, и клочки рассыпались по подоконнику. Опять им овладело беспокойство, похожее на страх, и стало казаться, что во всей гостинице, кроме него, нет ни одной души. Он вышел на балкон. Бухта, как живая, глядела на него множеством голубых, синих, бирюзовых и огненных глаз и манила к себе. В самом деле было жарко и душно, и не мешало бы выкупаться. Вдруг в нижнем этаже под балконом заиграла скрипка и запели 2 нежных женских голоса. Это было что-то знакомое. В романсе, который пели внизу, говорилось о какой-то девушке, больной воображением, которая слышала ночью в саду таинственные звуки и решила, что это гармония священная, нам, смертным, непонятная. У Коврина захватило дыхание, и сердце сжалось от грусти, и чудесная сладкая радость, о которой он давно уже забыл, задрожала в его груди. Черный высокий столб, похожий на вихрь или смерч, показался на том берегу бухты. Он страшной быстротой двигался через бухту по направлению гостиницы, становясь все меньше и темнее. И Коврин едва успел посторониться, чтобы дать дорогу. Монах с непокрытой седою головой и с черными бровями, босой, скрестивший на груди руки, пронесся мимо и остановился среди комнаты. «Отчего ты не поверил мне?» — спросил он сукаризной, глядя ласково на Коврина. «Если бы ты поверил мне тогда, что ты гений, то эти 2 года ты провел бы не так печально и скудно». Коврин уже верил тому, что он избранник Божий, гений. Он живо припомнил все свои прежние разговоры с черным монахом и хотел говорить, но кровь текла у него из горла прямо на грудь. И он, не зная, что делать, водил руками по груди, и манжетки стали мокрыми от крови. Он хотел позвать Варвару Николаевну, которая спала за ширмами, сделал усилие и проговорил: «Таня!» Он упал на пол и, поднимаясь на руки, опять позвал: «Таня!» Он звал Таню, звал большой сад с роскошными цветами, обрызганными росой, звал парк, сосны с мохнатыми корнями, ржаное поле, свою чудесную науку, свою молодость, смелость, радость, звал жизнь, которая была так прекрасна. Он видел на полу около своего лица большую лужу крови и не мог уже от слабости выговорить ни одного слова. Но невыразимое, безграничное счастье наполняло все его существо. Внизу под балконом играли серенаду, а черный монах шептал ему, что он гений и что он умирает потому только, что его слабое человеческое тело уже утеряло равновесие и не может больше служить оболочкой для гения. Когда Варвара Николаевна проснулась и вышла из-за ширм, Коврин был уже мертв, и на лице его застыла блаженная улыбка.